Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня 6 марта, четверг, и сегодня говорим вот о чем. Кому будет нужен Зуевский чугун? Россия отвела от украинских границ только часть войск. Таджикистан против Кыргызстана. Из-за чего очередной конфликт в Средней Азии? Мы обсудили вопросы евроатлантического пути Украины, а также ту работу, которую проводит страна для продвижения реформы и искоренения коррупции. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить реформы, борьбу с коррупцией и минские переговоры. Это первый иностранный визит главы Госдепа США. Блинкен похвалил Украину за ряд реформ, а Зеленский заявил, что, цитата, «это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США». Зачем на самом деле Энтони Блинкен приехал в Киев? Сдержит ли Путина такая явная демонстрация поддержки Украины со стороны США? И насколько Вашингтон разозлили кадровые перестановки в «Нафтогазе», которые на Западе назвали атакой на корпоративное управление? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт-международник Олег Белоколос, эксперт по энергетике Михаил Гончар и журналист-международник Алексей Кафтан. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Есть слово.
Добрый вечер. Необходимо стремиться к дипломатии в решении конфликта на востоке Украины, но со стороны России нет аналогичных стремлений ни по Донбассу, ни по Крыму, который аннексирован с 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Цитата. «Мы стремимся рассматривать возможности содействовать дипломатии, но Россия не хочет действовать в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Но важно возобновить границы, территориальную целостность и суверенитет в рамках законных границ Украины». Конец цитаты. Российская сторона пока не реагировала на слова госсекретаря США. На границе с Украиной, а также в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Донбасса Россия сконцентрировала десятки тысяч своих военных, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед участием в заседании министров обороны стран-членов Евросоюза. По словам генерального секретаря Альянса, НАТО должно оставаться бдительным и пристально отслеживать развитие ситуации. Он также отметил, что на заседании министров обороны стран-членов Евросоюза будет обсуждаться вопрос агрессивного российского поведения, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия вокруг Украины. Ранее 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вывела только 3,5 тысячи военнослужащих из аннексированного Крыма в рамках отведения своих войск от украинской границы с временно оккупированных украинских территорий. Напомню, за минувшие сутки российские гибридные силы 19 раз нарушили режим прекращения огня. Два украинских военных получили ранения. Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, Пивденного, Александровки, Новоивановки, Майорска, Новотошковского, Каменки, Прищепиловки, Песок и Гнутова. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах в районе поселков Луганская, Веселая, Петровская и города Горловка. Министерство здравоохранения планирует до 1 июля ввести в Украине ковидные сертификаты для свободного и безопасного передвижения людей во время пандемии коронавируса. Такой сертификат будет содержать информацию о вакцинации, сделанных негативных ПЦР-тестах и выздоровлении от коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача, либо сгенерировать в приложении или портале ДИЯ. До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которые уже получили две дозы прививки, смогут оформить международное свидетельство о вакцинации. Его можно показать при пересечении государственной границы. Напомню, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 6038 новых случаев заражения коронавирусом. 374 человека умерли от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области сообщают о 599 новых случаях заражения и 27 летальных случаях. В Луганской области 237 новых случаев заражения и 17 смертей. Группировка ДНР сообщает о 126 новых случаях заражения и 5 смертях. Группировка ЛНР новую статистику о заболевших не оглашала. Коротко, более 600 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей зарегистрировались на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Всего в Донецкой и Луганской области областях на дополнительную сессию зарегистрировалось 22 тысячи абитуриентов. Регистрация продлится до 18 мая 2021 года. Сама дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится в период с 26 июня по 14 июля. В Славянске с 11 мая смягчат карантинные ограничения, в частности, полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы. Возобновляется обычный режим работы учреждений культуры за исключением культурно-массовых мероприятий. Также будет разрешено проведение спортивных соревнований, которые включены в календарные планы, однако они должны проходить без зрителей. Новости спорта. Луганская «Заря» гарантировала себе медали в футбольной премьер-лиге. Луганчане обыграли в гостях «Днепр-1» со счетом 1-0. На 79-й минуте с пенальти забил Владлен Юрченко. Таким образом, за один тур до конца чемпионата «Заря» уже точно занимает не ниже третьего места в турнирной таблице. В ее активе 47 очков и отставание от донецкого «Шахтера», который находится на второй строчке турнирной таблицы, всего в одно очко. Сегодня горняки сыграют против закарпатского «Миная». И о погоде. Завтра 7 мая в Донецке в Луганской областях солнечно, без осадков. Температура ночью опустится до 9 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 22 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Обсудим мы первый полноценный визит главы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки в европейскую столицу. Этой столицей оказался Киев. Зачем на самом деле Энтони Блинкен приехал в Киев? Сдержит ли Владимира Путина такая явная демонстрация поддержки Украины со стороны США? И насколько Вашингтон разозлил недавний кадровый скандал в Нафтогазе, который на Западе прямым текстом назвали атакой на корпоративное управление? Об этом мы поговорим с экспертами-международниками и экспертом по энергетике. Дождитесь совсем скоро.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
На Зуевском энергомеханическом заводе, напомню, это неподконтрольная Украине территория, запустили литейный цех. Так называемые СМИ, подконтрольные группировки ДНР, сообщила, на предприятие пришел так называемый арендатор, а чугун, добытый из шлака, планируют продавать в Турцию. Что на самом деле происходит с экономикой Ордло и как этот чугун переправить на внешние рынки, выяснял мой коллега Сергей Горбатенко.
Зуевский энергомеханический завод в Зугрессе простаивал 7 лет. И вот 16 марта этого года на территории завода возобновили работы в литейном цехе. Об этом рассказали в видео подконтрольного оккупационной администрации Донецка телеканала «Юнион». Вот как описывает возобновление работы Николай Устинов. Его представили как начальника производства.
Запускать было тяжело, долго, нервно, с горем пополам запустили.
Алексей Мовчан, представитель так называемого Министерства промышленности и торговли ДНР, рассказал, что работа в литейном цехе – это один из этапов программы. Эту программу, по словам Мовчана, разработала некая ООО «Донметэкспо» вместе с министерством. Ее суть – переработка сталеплавильного шлака в чугун. Перерабатывать шлак будут еще «Донгормаш», «Донметэкспо» и Горловский машиностроительный завод. Работница «Юниона» Катерина Орлова пояснила зрителям, что продавать будут все – и чугун, и отходы его производства.
Конкретно с этого завода чугун поедет к заказчикам в Турцию. Сама программа нацелена еще и на безотходное производство. В планах остатки после плавок чугуна реализовывать предприятием, где производят строительно-бетонную смесь.
Сам завод основали в 1945 году. Он выпускал разные типы кранов, различное промышленное оборудование. ЗМЗ упоминается как участник выставки «Атомная промышленность 2010». Эта выставка проходила при поддержке российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». А российское издание «Эксперт» в 2017 году сообщило, что Зуевский завод, поставщик российского «Росатома», остановлен полностью. А еще предприятие из Зугреса упоминается в так называемых «пленках Тупицкого». Запуск производства в Зугресе показывает, что Россия продолжает реализовывать свою стратегию на Донбассе, считает Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик. На первом этапе этой стратегии, по мнению эксперта, после начала экономической блокады ОРДЛО производственные мощности или остановили, или поддерживали минимальное производство. Это все делали с помощью временных администраций. Эта фаза, говорит Кущ, длилась последние несколько лет. По мнению аналитика, Россия пыталась интегрировать промышленность ОРДЛО в структуру общеукраинской промышленности, по примеру Приднестровья.
По большому счету Россия стала перед собой взаимоотношения, условно говоря, Приднестровья и Кишинева. То есть там, несмотря на то, что политический конфликт не разрешен, в экономическом плане предприятия Приднестровья, они интегрированы в экономическое пространство Молдовы.
Этот этап, по наблюдениям экономиста, сейчас буксует. Поэтому, предполагает Алексей Кущ, Россия переходит сейчас ко второму этапу. Это так называемая разморозка. То есть в ОРДЛО будет заходить государственный капитал из России под видом частных инвестиций.
В первую очередь речь об угледобыче и металлургическом производстве. Россия будет вкладывать туда через последние 100 коммерческих структур капитальные затраты и получать будет готовую продукцию в виде сырья и полуфабрикатов, а потом это будет продукция перенародироваться на российских предприятиях и уже
А действительно ли оккупационная администрация может организовать экспорт чугуна из Зугреса в Турцию? Алексей Кущ говорит, что это даже технически невозможно. На неподконтрольной Украине территории Донецкой области нет промышленного порта. Поэтому есть два варианта. Либо чугун будут вывозить на территорию России и там обозначать как российский товар, либо российские компании напрямую будут закупать этот чугун и потом перепродавать его на внешних рынках с российскими таможенными документами и с российскими сертификатами происхождения. Такой экспорт, допускает Алексей Кущ, может идти через порт Азов или через Таганрогский морской порт. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Россия может в любой момент вернуть войска к украинским границам. Украинская разведка называла вторжение со стороны оккупированного Крыма одним из самых вероятных сценариев российской атаки. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» побывали на юге Херсонской области, куда в 2014 году уже заходили российские военные, и увидели, что сейчас происходит на Северокрымском канале, встретились с военными, которые прибыли к морю для усиления украинской обороны. Комментирует начальница отдела водопользования Северокрымского канала Наталья Тарапун, командующий десантно-штурмовыми войсками в 2015-2019 годах Михаил Забродский и бывший замкомандующего силами специальных операций Сергей Кривонос.
В мае Северокрымский канал заполнен уже по максимуму. В этом году фермерам в Херсонской области планируют подать 600 миллионов кубометров воды. До оккупации Крыма этот объем был почти в 4 раза больше, ведь именно полуостров сильнее всех нуждался в Днепровской воде.
Его функция зрошення сільськогосподарське, обводнення тих територій, які в Криму геть без води, і також забезпечення комунальних потреб. Там же ж комунальні потреби ми забезпечували і Керчі, Сімферополь воду брав з нашого каналу, і Феодосія.
Весною 2014-го, сразу після анексії полуострова Росії, Україна прекратила подачу води в Крим. Канал заблокировали неподалеку от адмінграниці. Водоснабження обіцяють возобновити тільки після деокупації.
Потрескавшаяся земля, кустарники и деревья, которые с каждым годом все больше разрушают русло сооружения.
О постройке дамбы, на которую уже потратили 35 миллионов гривен и которая должна была окончательно перекрыть доступ воды на оккупированный полуостров, говорили еще в 2017 году. Но на самом деле объект до сих пор не закончен, а значит, не действует.
Вытримает она воду, не вытримает воду. Це повинні провести її обслідування. Іди розмив, дощі йдуть, вона розмивається. Немає важелів управління затворами, немає електричества на ній.
В таких условиях единственным барьером на пути Днепровской воды остается временная насыпь, оборудованная на 16 километров выше по течению канала. Дамбу за собственные деньги возвели еще в 2014-м херсонские фермеры. Построили ее, по сути, из мешков с песком, и сколько еще она простоит, неизвестно. Уже сейчас здесь заметны многочисленные повреждения. Здесь, на юге Херсонской области, не понаслышке знают, что такое российское вторжение. В марте 2014-го сюда уже заходили военные РФ.
Село Первоконстантиновка – это крайне населенный пункт перед полуостровом Ад. Ничего потустороннего там нет. С крымско-татарского Ада означает остров, но место все же очень примечательное. Дело в том, что во время оккупации Крыма часть этой территории на краю Херсонской области заняли российские военные. Они пробыли на Аду до декабря 2014 года.
В Первоконстантиновке хорошо помнят события весны 2014-го. По словам местных, российские солдаты заходили даже на территорию села.
Вони зайшли, вони були сюди на ту вулицю, там вони стали тим БТРом. Ну, люди, звісно, наші вийшли, тут почали теж казати, що це таке, откуда. Ми навіть самі не поняли, що воно таке було. Потім, нагнали, накричали на них, і вони розвернулися БТРом і виїхали так, там на бугор, де зараз наші хлопці стоять на позиціях. І через неділю вони, чи навіть не через неділю, десь через дня три вони пропали, і вже вони окопалися по ту сторону.
Дом Елены Владимировны ближе всего к позициям военных. Сейчас, говорит, никакой активности со стороны соседей не замечает.
У меня сын плавает. Каже, у вас там война. Так я не бачу войны. Раньше БТР и танки, и теперь никто. Ну так, солдаты пройдут туда-сюда. Магазин скупляется, да и все.
Но несмотря на спокойствие в селе, жители Первоконстантиновки все же рады, что теперь между ними и россиянами стоят еще и украинские бойцы.
Если бы не они, мы бы спокойно не жили. Они там живуть у грязі, в них такі условия. Ми тут в хатах спимо. Благодаря їм ми тут хорошо живемо.
Всего в марте 2014-го російські воєнні зайняли позиції в трьох точках на юге Херсонской області. На Арабатской стрелке в районі села Стрелкове, на Чингарском полуострове, а также на полуострове Ад. Десант висадили с помощью военных вертолетов. Потом к позициям также подтянули бронетранспортеры. Но как сейчас может выглядеть операция российских военных, если цель – восстановить подачу воды в Крым с материка?
На мій погляд, це буде комбінація першого, другого, третього. Мається на увазі прямого прориву через так звані кримські перешийки. І, до речі, їх не лише ті два, які у всіх на слуху, і значно більше. Відповідно, вертикальне охоплення з використанням повітряного десанту і, можливо, використання якихось елементів висадки з моря, морських десантів, зокрема в наших чорноморських портах.
Їх, в першу чергу, цікавить Нова Каховка і всі населені пункти, які йдуть вздовж каналу, де є наші насосні і компресорні станції.
В апрелі в Херсонській області пройшли учення територіальної оборони, серед задач якої якраз охрана об'єктів критичної інфраструктури. В середині апреля в Крим прибули десантні катера Каспійської флотилії. Також після учення здесь рішено оставити два больших десантних корабля Северного флота. Паралельно російські воєнні на полуострове отрабатывали десантные операции на побережье противника с моря и воздуха. И хоть после внезапной проверки войска РФ начали отводить из Крыма, украинские военные уверены, терять бдительность нельзя. Со своей стороны, украинское командование также активно готовилось к возможному обострению. Военные на админгранице с Крымом укрепляли позиции. Чтобы помешать десанту, саперы отрабатывали минирование побережья Черного и Азовского морей. К российскому наступлению готовились танки и артиллерия. На юге привлекли даже тактические ракетные комплексы «Точка-У».
Если идти суходолом с боку Крыма, то каждую ділянку они мусять будут выгрызать и вырезать за рахунок власних втрат.
На самом деле укреплять оборону на случай российского вторжения из Крыма Украина начала еще задолго до весеннего обострения. Один из районов, который решили усилить в первую очередь, приморский город Скадовск.
Скадовские пляжи пока только готовятся принимать отдыхающих, но российская активность на границах в этом году может внести серьезные коррективы в туристический сезон. Отсюда до оккупированного Крыма всего 40 километров. Для того, чтобы преодолеть эту дистанцию по воде, военным достаточно часа с небольшим.
В 2019 году здесь был создан 140-й разведывательный батальон морской пехоты. Подразделение размещено и работает ближе всех к россиянам. Между военными двух стран ничего, кроме вод, черт.
Чорного моря.
Перший, продовжуйте рух!
Пока это всего лишь тренировка, но новости последних недель подтверждают, здесь надо быть готовым, что учебная тревога в любой момент может стать боевой. Еще один важный элемент обороны украинского побережья – ракетный комплекс «Нептун», способный поражать корабли противника на расстоянии до 280 километров. Контракт на его изготовление был подписан в конце прошлого года, но в войска 1-й дивизион сможет поступить не раньше 2022-го.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «Мы обсудили вопросы евроатлантического пути Украины, а также ту работу, которую проводит страна для продвижения реформ и искоренения коррупции». Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить реформы, борьбу с коррупцией и минские переговоры. Это был первый полноценный, точнее не было, он сейчас продолжается, еще и завтра господин Блинкен будет в украинской столице. Так вот, это первый иностранный визит главы Госдепа, полноценный. Блинкен похвалил Украину за ряд реформ, а Зеленский заявил, что, цитата, «это будет фундаментальный год отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки». Зачем на самом деле Энтони Блинкен приехал в Киев? Сдержит ли Путина такая явная демонстрация поддержки Украины со стороны США? И насколько Вашингтон разозлили кадровые перестановки в Нафтогазе накануне визита Блинкена, которые на Западе, в том же Госдепе, прямым текстом назвали атакой на корпоративное управление? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперт-международник Алексей Кафтан. Алексей, здравствуйте. Настраиваем связь, прямой эфир. Также с нами по телефону Олег Белоколос, тоже эксперт-международник. Олег, здравствуйте.
Да, добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Олег, ну, первый вопрос задам вам, как человеку, бывшему дипломату, или, не знаю, бывают ли бывшими дипломаты, да. Вот сегодня провели совместную пресс-конференцию. Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, американская делегация во главе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Ну, вот прозвучали... В принципе, то прозвучало, что и ожидалось еще из планов Госдепа, озвученных накануне визита Блинкена. Вот вы можете, вот, по вашим впечатлениям, описать, каковы результаты вот этой встречи, вот с вашей точки зрения?
Я хотел бы, наверное, начать с того, что сам визит, конечно, очень важен для Украины. Это такой, как бы, наглядный жест политической поддержки со стороны Соединенных Штатов, достаточно серьезная, потому что как бы мы видим сейчас в пандемии, как бы визитов межгосударственных не так уж много, и это действительно, как вы упомянули, да, первый визит высокого представителя новой демократической администрации Соединенных Штатов, поэтому как бы сам уже визит — это демонстрация определенной поддержки Киеву со стороны Вашингтона.
Тот же вопрос вот задам Алексею Кафтану. Алексей, ну вот ваши впечатления после этой совместной пресс-конференции. Как прошли переговоры вот с вашей точки зрения? И, судя по всему, они продлились, потому что немножко выбились из графика и дольше говорили Зеленский с Блинкеном, чем ожидалось.
Ну, я бы, наверное, разделял, собственно, пресс-конференцию как отдельное мероприятие и переговоры. Почему, я сейчас поясню. Если очень коротко, переговоры, безусловно, были насыщены, переговоры были сложны, причем я полагаю, что для обеих сторон, но и это как раз проявилось в ходе пресс-конференции, поскольку она была... зажата очень узкими рамками. С одной стороны, показать успешное партнерство, показать, что у нас в отношениях все очень хорошо, очень круто. А с другой стороны, не сболтнуть лишнего. Собственно говоря, формат пресс-конференции и то, что слово дали фактически всего лишь двум СМИ, и конференция очень быстро прервалась после крайне неудобных вопросов корреспондента BBC, это как раз указывает на то, что нужно было сохранить, ну да, пожалуй, хорошую мину при плохой игре, причем обеим сторонам.
А что плохого было? Вот какие болезненные темы, с вашей точки зрения, поднимались во время вот этих вот переговоров? И, ну, возможно ли, чтобы украинская сторона вот прислушалась к пожеланию американской?
Знаете, это было... Ну, я, пожалуй, начну с того, что визит Блинкена был обусловлен не только необходимостью продемонстрировать безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Это, ну, это, можно сказать, проходит край, красной линией через всю американскую дипломатию, и это, в общем-то, даже уже не требует дополнительных обсуждений. Здесь все понятно. И отношение Госдепа, в частности, вот при Блинкене к этому вопросу, очень характерно, очень четко проявилось в ходе нынешнего визита, когда он почтил память героев, погибших в войне с Россией. Да? То есть здесь нет двусмысленности, нет двузначности. Но в то же время его визит – это напоминание о том, что, пацаны, не перегибайте палку. Я прошу прощения, но это так, по-простому, да? То есть не заходите, пожалуйста, за пока еще не красные линии, но, пожалуйста, не наглейте. В частности, перестановки в «Нафтогазе» – это совершенно явное, четкое проявление такой наглости. В то же время реализация в том формате, в котором он сейчас присутствует в конце дня, он тоже имеет место быть. Можно вспомнить о делах и расследованиях ФБР против того же Игоря Коломойского. Можно вспомнить о том, какой статус у Деркача. Здесь сомнений нет. Опять-таки, можно вспомнить о том, что думают в Госдепе и об Андрее Ермаке, который сегодня очень хорошо распространялся после пресс-конференции на тему того, что Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что являются стратегическим партнером Украины. Да нет, на самом деле Ермаку уже давно пора в отставку.
Так вот. Считают в Вашингтоне, вы думаете, да?
Я полагаю, ну да, это и мое личное мнение, но я полагаю, что это мнение не очень далеко от того, что думают в Вашингтоне. Я возьму на себя наглость так утверждать. Третий момент, очень щекотливый момент отношений Киева и Вашингтона, и сегодня опять-таки в ходе пресс-конференции это проявилось очень четко, это вопрос о Джулиане. Украина продолжает оставаться, если не игроком, то по меньшей мере вовлечена, может быть, как субъект, может быть, как объект, в межпартийную грызню в Соединенных Штатах. И вопрос в том, как бы нам, ну скажем, не оказаться в той же роли, что и при Трампе. Да, то есть Джулиани зачем приезжал? Он искал компромат на Байденов. Все, собственно говоря, расследование и избирательное расследование Джулиани и избирательная кампания Трампа были построены на том, что Байдены коррупционеры, на том, что надо расследовать, на том, что и на давлении на Украину в этом вопросе. Я полагаю, что поскольку Трамп не отказался от президентских амбиций, и поскольку он все еще остается фронтменом республиканской партии, ну да, есть еще там 3,5 года, все может измениться, но на данный момент это выглядит, по крайней мере, так. Я не исключаю, что теперь та же мелодия будет сыграна в немного другой аранжировке. Пускай Украина поможет в расследовании дела Джулиани, который сейчас, по всей видимости, играет такую себе роль зиц-председателя, в смысле он готов на отсидку, да, и сколько бы ему ни дали, если Трампу удастся вернуться, то он просто выпишет ему президентское помилование. Схема, я не говорю, что эта схема сработает, но она возможна. Да, то есть о степени вероятности ее говорить я сейчас тоже не стану, поскольку существует очень много неизвестных.
То есть вполне возможно, что вот это... и нынешняя американская администрация пытается втянуть вот украинское руководство в внутреннюю украинскую политику. Американскую
политику. Да, я не исключаю такой возможности. То есть я не исключаю того, что теперь Блинкен, по крайней мере, попробовал сыграть роль Джулиани в прошлом.
Давайте вопрос еще Олегу Белоколосу. Олег, ну сегодня вспомнил во время пресс-конференции Энтони Блинкен Российскую Федерацию. Цитата. «Угрозы остаются. Россия отвела часть войск, но значительная часть остается на границе с Украиной. Россия способна за достаточно короткое время агрессивно действовать, если решит это делать. Мы тщательно наблюдаем за ситуацией». Конец цитаты. Энтони Блинкена, вот с вашей точки зрения, вот такой вот визит во время пандемии аж целого госсекретаря Соединенных Штатов Америки в Киев сдержит Владимира Путина от реализации агрессивных планов в отношении Украины? Вот как это видят в Кремле? Поняли ли, что США действительно заступятся за Украину в случае чего?
Вот вы интересную цитату, да, процитировали, да, госсекретаря. Вот мне бы хотелось, чтобы вот там в конце была не точка, а наблюдаем, а вот запятая, после чего бы прозвучала такая фраза: и в случае неспровоцированной, да, агрессии России против Украины, Соединенные Штаты готовы предоставить соответствующую помощь Украине. Вот я лично ожидал вот этой фразы. Она визит на фоне вот всех вот этих вот известных дел обострения ситуации, концентрации российских войск, которые как бы не отошли еще в значительном своем количестве от границ, вот она крайне важна. И учитывая то, что как бы Блинкен говорил много о, часто упоминая слово «партнерство», так вот, вот как раз вот в формате партнерства эта фраза очень бы логично и звучала.
А почему же не сказал, как вы думаете?
Не, вот, на сегодняшний момент не готов я дать вам здесь как бы окончательный ответ. Возможно, есть какие-то соображения, поскольку все-таки мы должны понимать, что отношения, да, Украины с Соединенными Штатами — это лишь один небольшой пазл в глобальной американской политике. Возможно, существуют какие-то соображения, ведь есть отношения США, Китай, которые как бы не в лучшей ситуации находятся. Может быть, поэтому не хочет на сегодняшний момент, ну, обострять отношения с Москвой и Вашингтон. Тут пока мы можем только гадать. Я думаю, что окончательного какого-то курса в отношении России и Украины в принципе в Вашингтоне еще не сложилось. Я как бы такой ценности не вижу. Вижу некоторые заявления, например, военного истеблишмента Соединенных Штатов, где Россия однозначно противник. И звучат как бы, ну, скажем так, предложения предоставить помощь соответствующей Украине. И более осторожный подход политического крыла, скажем так, администрации Соединенных Штатов. Мне бы вот хотелось услышать эту фразу, тем более, что, опять же, мы здесь все прекрасно понимаем, что за этим визитом очень пристально смотрят в Кремле, и завтра уже будет масса комментариев российских СМИ на эту тему. Вот как бы вот этой вот как бы фразы, ну, она существует в разных дипломатических интерпретациях, но смысл ее один, да, партнер партнеру как бы поможет в случае обострение, ухудшение ситуации в случае, если другой партнер окажется в сложной ситуации. Вот. И тем более я рассчитывал на такую вот фразу, в том числе, исходя из вот недавней такой большой программной речи госсекретаря США, где он говорил о том, что Соединенные Штаты намереваются, ну, скажем так, придать новый импульс отношениям и со своими и союзниками, и партнерами.
Ну, то есть, можно быть уверенным, что вот отсутствие вот такой вот фразы, о которой говорит Олег Белоколос, что, мол, в случае чего Вашингтон даст поддержку своему партнеру, заметят в Кремле. Возможно, это такой еще реверанс американской стороны перед предстоящей возможной встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена, чтобы вот не палить мосты. Я напомню, с нами Олег Белоколос, Алексей Кафтан, эксперты-международники. Будем рады вашим звонкам. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Алексею Кафтану. Алексей, а вот о чем говорит состав делегации, которая приехала вместе с Энтоном Блинкеном из Соединенных Штатов Америки? Вот снова приехала Виктория Нуланд, ну уже в должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Приехали, кажется, и военные вот с американской стороны. То есть это был такой комплексный визит, и, скорее всего, это были комплексные переговоры, не просто политический жест.
Да, безусловно. Ну, если говорить о Виктории Нуланд, то здесь есть два момента. Момент первый. Она прекрасно осведомлена о происходящем в Украине, вокруг Украины. Она знает о подводных камнях, скажем так, украинской политики, причем как внешней, так и внутренней. Она знает, как говорить с Банковой, ну, Банковой я имею в виду, да, то есть с официальным Киевом, так будет точнее, да. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя не упомянуть о том, что Виктория Нуланд является человеком-брендом. Она является, ну, помимо того, что она очень четко показала отношение тогдашнего Госдепартамента к событиям революции достоинства, вы помните этот печеньки от Нуланд, вот, это раз. И два, это то, что такая позиция привела к тому, что Российская Федерация ввела против нее санкции, ну, то есть в том смысле, в котором вообще можно говорить о санкциях Российской Федерации, угрожающих кому-либо из американских чиновников. Вот, то есть это такой комплексный момент. Что касается представителей Пентагона в составе делегации, ну, безусловно, нам есть что обсудить в плане повышения обороноспособности Украины. Здесь есть что обсудить и в плане перспектив, ну, я не скажу перспектив ПДЧ, к сожалению, в плане перспектив углубления сотрудничества с НАТО, учитывая предстоящий саммит Альянса, учитывая точно так же и то, что нам нужна определенная номенклатура вооружений. Я думаю, обсуждались эти вопросы, в частности, и, ну, до чего не договорились, мы не узнаем в ближайшее время, я полагаю, но так или иначе, я достаточно скептично настроен по отношению к, по крайней мере, планам, озвучивавшимся ранее тем же Андреем Ермаком, о покупке комплексов ПАК-3 «Патриот». То есть я полагаю, что на данный момент мы услышим мягкое, но достаточно четкое «нет».
До этого еще вот глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил о том, что будут как раз обсуждать вопросы поставки антиснайперских систем с американской стороной. Вот, возможно, и эти вопросы тоже поднимались. Поднимались вопросы и энергетики. Причем ее упомянул эти вопросы энергетики Владимир Зеленский на вот этой вот пресс-конференции. Цитата Владимира Зеленского. Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе, имеют в виду американскую делегацию. Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконно на аннексии Крыма Российской Федерации, мы обсудили вопрос Северного потока-2. Это для Украины очень чувствительный вопрос. Вот, насколько я, если не изменяет мне память, Антони Блинкин не поднял в своей речи вопрос Северного потока-2. Давайте Михаила Гончара, эксперта по энергетике, президента Центра глобалистики и стратегии 21, спросим. С нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вот с вашей точки зрения, какую роль в этих переговорах играл вопрос Северного потока-2? И, ну вот, какой будет стратегия США? Вот недавно было сообщение о том, что не удалось договориться американской делегации с немецкой о будущем вот этого газопровода, который на 95% сейчас достроен. Вот что его ждет сейчас, на каком этапе вот сейчас вот эти вот переговоры?
Ну, давайте начнем с того, что буквально накануне, за два дня до приезда в Украину, Антони Блинкин очень четко озвучил в очередной раз позицию Соединенных Штатов о неприятии проекта газопровода «Северный поток-2». Более того, немецкая сторона после переговоров с Антони Блинкиным сообщила, что разногласия сохраняются, поэтому позиция Соединенных Штатов здесь на самом деле остается неизменной. Другое дело, что как бы тема, может быть, «Северного потока-2» так не резонировала во время визита в Киев по той простой причине, что позиции сторон и так известны, и разночтений между позицией Украины и позицией Соединенных Штатов в отношении «Северного потока-2» ну, просто не существует.
Другое дело, что нас может не удовлетворять, скажем так, темп торможения этого проекта. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы он был уже прекращен. Но здесь Соединенные Штаты пытаются пройти, действовать не так, как действовал Трамп, показать, что они могут работать более изящно, больше используя метод дипломатии и склоняя Германию к отказу от этого проекта. Ко всему прочему, наверное, многие обратили внимание на то, что сейчас очередной иск против «Северного потока-2» подали немецкие экологи, и официальная позиция немецкого регулятора была озвучена этими днями, что проект приостанавливается до конца месяца. Поэтому как бы ситуация вокруг «Северного потока-2» на самом деле является достаточно предсказуемой. Он находится в ситуации сейчас торможения снова, то есть вот был период ускорения, когда там бодро Роспропаганда рапортовала о том, что вот где один трубокладчик вышел, другой трубокладчик вышел, будут начинать укладывать и так далее. Но это как маятник. Сейчас качнулось в другую сторону. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты, присущей уже администрации Байдена манере, будут продолжать действия, направленные на то, чтобы отвратить Германию от реализации этого проекта. Хотя надо сказать, что это не Германия строит этот газопровод, а Россия. Вот. И я думаю, что эта тема была затронута, конечно, в ходе переговоров. Но, наверное, стороны решили пока что этот вопрос не придавать ему столь резонансного значения, потому что так или иначе он касается действия третьих сторон.
Михаил, вы ожидаете какой-то помощи со стороны Соединенных Штатов Америки? Ну, наверное, же в курсе в Вашингтоне, что хотя угроза полномасштабного наступления на Украину и сейчас отложена, да, но Российская Федерация применяет тактику вот экономического удушения Украины, то есть блокируя сейчас Азовское море, Черное море, что негативно отражается на портах. Как-то тут Соединенные Штаты Америки могут помочь Украине противостоять вот такой ползучей российской агрессии?
Ну, мы это видим. И не зря госсекретарь Блинкен тоже обратил внимание на то, что очень внимательно следят Соединенные Штаты за ситуацией вдоль приграничья с Украиной. И если вы обратили внимание, то практически сейчас, можно сказать, в режиме 24 часа в сутки американские разведывательные беспилотники висят в пространстве над Черным морем. Более того, традиционно это были рейсы беспилотников, стратегических разведчиков с авиабазы Сигонелла на Сицилии. А теперь их летает два, и в соседней Румынии также оборудован пункт базирования стратегических разведчиков. Это как раз и отражает возросшее внимание Соединенных Штатов к военной активности России в регионе Черного и Азовского морей. Потому что, не залетая даже в Азовское море, беспилотники, технические параметры позволяют покрывать все пространство и видеть, что там происходит. Поэтому в этом контексте и Соединенные Штаты, и, соответственно, при активной позиции США и другие страны НАТО, прежде всего Британия и Румыния, они как бы усилили свое внимание, и мы в ближайшее время, я думаю, ощутим это по практическим действиям в регионе Черного моря. К тому же мы видели, например, нестандартный ход со стороны Соединенных Штатов, когда в Черное море вошел не корабль военно-морских сил США, а катер береговой охраны. И это как бы очень интересная вещь.
Достаточно сильно вооруженный.
Но вместе с тем не относящийся к категории военно-морских сил, и поэтому у него как бы несколько другой статус в контексте конвенции Монтрё, которая определяет заходы в Черное море кораблей нечерноморских стран и ограничивает их время пребывания 21 сутками. Вот это, по-моему, такой нестандартный ход, который показывает то, что Соединенные Штаты могут точно так же, как и Россия, действует в Черном море гибридным способом,
И они могут так само подобным образом действовать, чтобы противостоять вот этой российской гибридной угрозе, когда они перекрывают целый ряд акватории Черного моря вроде бы под предлогом проведения тех или иных учений, а на самом деле как бы в такой способ мешают и судоходству, и по сути как бы демонстрируют возможность в любой момент создать блокадную ситуацию для Украины.
Последний вопрос к вам, Михаил. Лейтмотивом на самом деле вот этой пресс-конференции Блинкина и Зеленского было... Ну, со стороны Блинкина, реформы в Украине, борьба с коррупцией в Украине. Вот с вашей точки зрения, станет ли этот визит Энтони Блинкина в Киев толчком для украинских властей проводить дальнейшие реформы? И почему американцы вот так пекутся о коррупции? Может, такой банальный вопрос, да? Но они выстраивают определенную вот такую антикоррупционную систему для масштабной финансовой помощи Украине. Зачем это им нужно?
Да, собственно говоря, Блинкин так и сформулировал, можно с его формулировки получить и ответ, что у Украины есть враг внешний и враг внутренний. И вот, по сути, мы знаем, что Россия как раз и использует в ходе вот такой войны гибридного типа различного рода коррупциогенные схемы. И это не только в отношении Украины используется. Вот вы спрашивали о «Северном потоке-2». «Северный поток-2» – это одна из таких коррупциогенных схем, благодаря которой Россия коррумпирует часть политической элиты в Европе. В контексте войны против Украины в Вашингтоне прекрасно видят, как Россия использовала и продолжает использовать различные теневые схемы, используя часть олигархата украинского для противодействия тем же реформам. А нереформированная и экономика, и сектор безопасности в Украине – это, собственно, то, что и нужно России. Для того, чтобы показать, что Украина, как они говорят, failed state, несостоявшееся государство. То есть здесь вот такая вот, да, в Соединенных Штатах это прекрасно понимают, поэтому акцентируют внимание, что мы готовы вам помогать в отражении внешней агрессии, но вы должны что-то делать внутри страны, вы должны преобразовать страну, и тогда вы усилите свою устойчивость. И в этом смысле вот такая формулировка, это две взаимосвязанные задачи, которые необходимо решать. И, собственно говоря, открытие Америки здесь Блинкин не сделал. Это было понятно. Я думаю, что сейчас визит Блинкина, ну, если он не послужит уже таким последним толчком, то тогда, наверное, визит Байдена может не состояться.
Спасибо большое. Это был эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. С нами Олег Белоколос, Алексей Кафтан. Ну вот тот же вопрос задам Олегу Белоколосу сначала. Олег, вы каких-то действий от Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабмина ожидаете после визита Энтони Блинкина? Вот в прошлый раз, когда поговорили Кулеба и Блинкин по телефону, после этого вот многие обозреватели даже связывают эти события. Ввел санкции Владимир Зеленский против телеканалов, так называемых, Медведчука. Сейчас возможны какие-то, ну, вот такие громкие дела, возможно, ну, вот наступление на олигархов или что-то. Пропала связь с Олегом Белоколосом. Переадресую вопрос Алексею Кафтану, если слышали.
Нет, у меня тоже упала связь. Повторите, пожалуйста.
Вы ожидаете каких-то действий со стороны Владимира Зеленского после вот такого вот визита Энтони Блинкина? В прошлый раз поговорили Кулеба и Блинкин, и может быть это совпадение, а может быть и нет, ввел санкции Владимир Зеленский против так называемых телеканалов Медведчука. Ну, такой достаточно решительный шаг тогда сделал. Вы сейчас каких-то решительных шагов, по крайней мере, ну, возможно, в отношении олигархов ожидаете от Владимира Зеленского после визита Блинкина?
Ну, здесь вопрос, кого, каких олигархов нужно прижать, опять-таки, pardon my French, поскольку с одним из олигархов Блинкин все-таки встречался прежде, чем встречаться с Зеленским. Я имею в виду Петра Порошенко.
Ну, вы имеете в виду, когда он встретился с представителями парламентских партий?
Именно так, именно так.
Но этот олигарх, он депутат еще заодно.
Да, но тем не менее, то есть здесь нужно понимать, есть правильное, есть не совсем правильное, есть совсем неправильное. Что же касается шагов Зеленского, ну, по моему мнению, вилка, в которой он может действовать, то есть коридор его возможностей, он достаточно узок, он совершенно проигнорировать... опять-таки, мягкого, но достаточно прямолинейного давления со стороны Соединенных Штатов не сможет. Продинамить, ну, какое-то время он может попытаться. Но в любом случае ему придется показать какие-то шаги. Что это будут за шаги, я не знаю. Я думаю, что на Банковой сейчас очень сильно над этим думают. Так, чтобы пройтися промеж крапелек, знаете. Вот. С одной стороны, показать бурную деятельность, с другой стороны, чтобы эта деятельность не сильно повредила людям, которые могут повредить Зеленскому. Вот. Так что выбор будет нелегким, но я думаю, что мы и вряд ли он сильно порадует нас по здравым размышлениям. Да? То есть, когда хайп сойдет, окажется, что эти санкции, в общем-то, достаточно ограничены, если они вообще будут. Ну вот, я достаточно скептичен в этом смысле.
Последний вопрос к вам, Алексей. Ну вот интересно ваше мнение услышать о предстоящей встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена. Вот вы чего-то ожидаете касательно Украины?
Предстоящая встреча – это слишком оптимистично. Встреча была обещана, давайте мы скажем, когда-нибудь в будущем. Да, то есть нужно расставлять акценты. Блинкен так или иначе оставил за Вашингтоном возможность... Но, скажем так, от этой встречи отвертеться, если она будет нежелательной. В то же время Зеленский получил возможность размахивать этой встречей как очередным большим достижением себя и своей команды. То есть обе стороны разошлись, довольные друг другом, но говорить о том, что будет какой-то результат совершенно конкретный, то есть именно встреча, я бы, по крайней мере, сейчас поостерегся. То есть, да, она крайне желательна для нас, но насколько она будет удобна для Байдена, это большой вопрос, зависящий от множества факторов. И в частности, от того, с каким настроем Байден собирается встречаться с Путиным. То есть, с каким месседжем он туда поедет. И здесь, опять-таки, один вариант – это демонстрировать решимость и так далее и тому подобное по списку. Второй вариант – это сдуть пыль с обамовской кнопки «перезагрузка». Вариант крайне нежелательный для нас, но все же не невозможный. Вот. То есть здесь, наверное, мы проходим такую себе точку бифуркации – поживем, увидим, я бы сказал так.
А что будет для, с вашей точки зрения, Байдена, ну вот с сигналом тому, что он готов будет встретиться с Владимиром Путиным, ну, возможно, какая-то деэскалация на Донбассе, это будет достаточным аргументом для встречи?
Деэскалация на Донбассе, да, это хороший аргумент, особенно если он будет подкреплен аргументом о том, что давайте все-таки как-то ограничивать гонку вооружений в некоторых областях, о то мы тут призабыли, о то мы тут повыходили из большого количества договоров, и это все может закончиться очень плохо. Так что, вы понимаете, на самом-то деле... повод, благовидный повод найти для такой встречи, возможно. Вопрос, чем она завершится. Да? То есть, если не будет возможности выйти, вот как сегодня Зеленский с Блинкиным, к прессе, демонстрируя какой-либо результат, я не говорю, что это будет реальный результат, но демонстрация должна быть вполне убедительной. То и смысла встречаться, в принципе, может и не быть. К тому же, обе стороны при любом изменении ситуации, и Москва, и Вашингтон, в равной степени имеют достаточное пространство для маневра, чтобы под благовидным предлогом от этой встречи отказаться в ближайшее, по крайней мере, время.
Я напомню, наш номер 0800-300-403. С нами Алексей Кафтан, эксперт-международник. Алексей, если ты сейчас еще больше такой контекст поднять, ведь совсем недавно состоялись и встреча группы семи глав МИДов этих стран. Будут вот сейчас в июне, если я не ошибаюсь, саммит НАТО, на котором тоже будет обговариваться, обсуждаться вопрос Российской Федерации. Вот по вашему ощущению, сейчас что происходит в дипломатическом западном мире? Какой-то поиск адекватного ответа на российскую политику целостного сейчас? Переосмысление вот того наследия, которое оставил Дональд Трамп?
Отчасти да. Отчасти Запад все еще преодолевает трансатлантический раскол, оставшийся, отчасти являющийся наследием Трампа, отчасти являющийся следствием, ну, в принципе, разнонаправленных интересов ряда европейских государств и Соединенных Штатов. Ведь, по сути, тот термин, помните, новая Европа и старая Европа, который в свое время ввел в политический обиход тогдашний глава Пентагона Дональд Рамсфельд, он никуда не делся. Даже более того, в принципе, сейчас достаточно наглядно мы видим, что государства Восточной Европы все более и более однозначно говорят о российской угрозе, а государства Западной Европы и части Южной Европы все так же пытаются пропетлять и сказать, да ладно, ничего страшного. Ну, по крайней мере, для нас. Да? То есть мы видим миротворческие потуги того же Эммануэля Макрона, который, как и его предшественники, собственно, пытается разыгрывать внешнеполитическую карту на фоне внутренних экономических неурядиц, как трамплин для следующих выборов. Мы видим, что в Германия сейчас входит в полосу турбулентности, связанной с предстоящим уходом из большой политики Ангелы Меркель. Соответственно, Берлин сосредоточен в большей части на себе и на том, что можно предъявить избирателю. И, соответственно, также на том, как бы не упустить роль первого локомотива в Евросоюзе, на которую уже навострил лыжи Макрон. В то же время можно вспомнить о том, что Италия традиционно достаточно поблажливо, да, относится к России и ее фанабериям, которые, в общем-то, ее не особо касаются, скажем так. Да, есть также фактор Греции, есть фактор Балкан, Сербии, которая продолжает с российской помощью Балканы достаточно энергично раскачивать, несмотря на то, что они входят, постепенно вползают, да, и в Евросоюз, и в НАТО, мы помним и о Македонии. Вот, то есть здесь нужно как-то договариваться между собой, чтобы с одной стороны признать честно, что да, российская угроза существует, да, она существует в равной степени для всех членов НАТО, и, скажем, формы этой угрозы могут быть различными, но то, что она существует в форме российских дивизий, развернутых у границ, или же российских лоббистов и бойцов информационного фронта, в принципе, ну, по большому счету, еще не знаю, что опаснее, по крайней мере, пока не начались боевые действия, правда? Вот, то есть весь этот комплекс проблем предстоит обсуждать, и то, как, в частности, я надеюсь, если синхронизация позиций Вашингтона и Киева в ходе нынешнего визита Блинкена состоялась, если она была достаточно успешной, то, по крайней мере, эти месседжи и будут раскручиваться и Соединенными Штатами с одной стороны, Британией с другой стороны, Украиной и ее ближайшими соседями на Западе, на Юго-Западе. Вот. То есть это уже можно считать формирование части, да, повестки дня саммита НАТО.
Спасибо большое. Это был Алексей Кафтан, эксперт-международник. Спасибо за участие в нашем эфире. Также с нами были эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар и эксперт-международник Олег Белоколос. А наша программа «Радио Донбасс Реалии» подходит к концу. Спасибо большое, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на нас. В этих же социальных сетях можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты, или оставить свою историю, если живете на оккупированной территории или вы являетесь внутренне перемещенным лицом. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».